Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С праздником, дорогие братья и сестры. Сегодня мы празднуем память святого, простого человека, который своим подвигом обрел особый титул о благодарных потомков игуменной земли русской. Конечно, мы немножко с вами историю знаем, знаем про Куликовскую битву, знаем, как преподобный Сергий благословлял на эту битву Дмитрия Донского и дал своих двух учеников-монахов Пересвета и Асляпия. Все это в школьной программе нами было усвоено. Но все-таки важно нам с вами сегодня поразмышлять об этом времени. Почему это важно? Потому что наше время очень похоже. Вот интересный феномен нашего времени сейчас. Очень многие люди психологически ломаются. Очень многие люди отчаиваются. Много по статистике сейчас случаев суицида. Потому что люди, ощутив внезапно, насколько хрупок мир, в котором мы живем, и ничто не в состоянии в полной мере человека защитить, впадает в панику, впадает в отчаяние. Во преподобного Сергия Господь призвал жить в земной юдоли сей в очень трудное и смутное время на Руси. Вообще непонятно, каким образом в это время Русь не растерзали в клочья, потому что она была очень слаба, она не могла за себя постоять. Охотников вокруг было много. Уже больше 100 лет Русь находилась фактически в рабстве. Но, конечно, были разные области. Киевские пределы нынешние превратились просто в дикое поле, разоренное, там практически никто не жил. Новгородщина и Псковщина до этих мест Орда не доходила, там относительно спокойная жизнь была. Но вся компактное вот это вот проживание русских людей того времени, Владимиро-Суздальская Русь, она постоянно была раздираема от набегов, которые фактически постоянно осуществлялись. Вот представьте, люди живут, строят свои дома, пашут землю, и каждый день они думают о том, что завтра могут прибежать вот эти вот степные воины и все разорят. Сожгут дом, пожгут поля, уведут в плен а всю семью, которую не убьют. И вот с этим чувством больше 100 лет жил народ. Он прекратил строить какие-то величественные памятники, был не в состоянии просто это сделать. И весь этот период огромный, почти 200-летний, с первого разорения Ордой Руси Киевской и до вот этого, той самой Куликовской битвы, нужно сказать, что еще 100 лет после этого Русь все равно постоянно терзалась этими кочевниками. Только через 100 лет после Куликовской битвы было окончательное освобождение от этого гнета ордынского степного. И вот интересно, народ уже ко временам преподобного Сергия, вот мы сегодня вспоминаем обретение его честных мощей, ведь его мощи нашли на стройке фактически, когда думали построить собор в честь его имени, в честь Пресвятой Троицы. Потому что преподобный Сергий своими руками срубил деревянную церковь. И первая каменная церковь была воздвигнута над его мощами. Вот тогда же были найдены его нетленные чудотворные мощи преподобного Сергия. Но оказалось, что на Руси вообще нет мастеров. Но вот остались в Новгородчине и Псковщине еще, которые могли строить каменные здания. Русь давно их не строила. У нее давно опустились руки. Она не верила в завтрашний день. Она была не способна ни к какому подвигу, ни к какому свершению в это время. Плюс ко всему, то, что мы с вами проходили в школе, так называемые княжеские междоусобицы, когда один князь против другого постоянно враждовал, это действительно имело место. И это имело просто страшные картины. Потому что, конечно, это было спровоцировано отчасти Ордой. Мы с вами помним древний принцип «разделяй и властвуй». Так действовала и Орда, ничего нового. действовала так, что каждый очередной князь, который претендовал быть первым, он должен был ехать в Орду, уговаривать хана, отвозить дорогие подарки и получать вот этот ярлык, то есть разрешение на великокняжеское служение на Руси. Ну и, конечно, дань платил большую. При этом проходило немножко времени, какой-нибудь подрастал очередной князь, у которого вместе с его подрастанием подрастали и амбиции, и он со своей стороны опять ехал, опять давал богатые взятки, а в дары об Орде очень быстро менялись ханы, и каждый хан хотел даров, и поэтому все это привело в Русь в страшное состояние духовно-нравственное, потому что князья друг друга ненавидели. И мы очень часто наблюдаем такие вещи в летописях, когда один князь мог ограбить соседние княжества. И не просто там ограбить дворец княжеский, но пожечь храмы, монастыри, разорить крестьянские хозяйства, осквернить святыни этого княжества, потому что это чужие святыни уже, не мои. И вот такое было состояние у людей того времени. И, конечно, когда мы сейчас читаем жития преподобного Сергия, что он пошел пешком в Нижний Новгород, чтобы усмирить князей собственноручно, обладая к этому времени, конечно же, очень большим духовным авторитетом, закрыл все храмы. Прошел по всем храмам, повесил замки и закрыл, чтобы ни в одном из храмов не совершалось богослужение. Это какое-то совершенно революционное событие того времени. Ничего подобного Русь до этого не знала. И это делает кроткий преподобный Сергий Радонежский. И когда мы читаем, мы что-то очень сильно не понимаем, как это могло быть. Что это такое? В нашем сознании это совершенно не может уместиться. Но, к сожалению, в тот момент это был единственный такой вот вариант у преподобного Сергия заставить князей помириться. Потому что народ, естественно, начал бунтовать. А как же служба? Мы не можем ни молиться, ни литургию совершать, ни поминать наших усопших, ни крестить младенцев. Начался бунт, князья были вынуждены помириться. Потому что бунта никто не хотел. Вот та ситуация, в которой жил и спасал себя, свою душу, и всем показывал пример добрый преподобный Сергий Радонежский. И мы не случайно слышим, что благодарные потомки называют его игуменом, печальником, молитвенником за землю русскую. Он показал пример смиренного жития. Когда человек не ищет ничего для себя, когда он ни с кем не вступает в какую-то конкурентную борьбу, когда он ищет только Божьего, он ищет только мира в собственной душе. И даже вот представьте себе, он построил монастырь. Он, в общем, не собирался его совершенно строить, потому что он пришел в этот дремучий лес для того, чтобы там, в этой пустыне, подвязаться. Выкорчевал собственноручно все эти пни, построил первый домик, первый храмик, начал жить, молиться. Со временем стал священником. Ему еще нет 30 лет в это время. И начинают собираться вокруг него первые ученики, которые чувствуют в нем великую силу, причем старцы некоторые из них. Тот же Митрофан, который был его и духовником, исповедовал его, и был человеком, который постриг его монахи, он считал себя его учеником в духовной жизни. Вот со временем эти ученики начинают собираться, преподобный Сергий расширяет корпуса, расширяет эту вырубку среди дремучего леса, возникает монастырь, это его детище, детище его мозолистых рук, его труда. Вдруг появляются какие-то монахи, которые приезжают из столичных монастырей, которые, в общем-то, не имеют таких мозолистых рук, вот, и они начинают между собой соревноваться. Кто старше по хиротонии, кто больше уважаемый, у кого больше чести. В конце концов, даже его родной брат старший, вернувшийся из Москвы, где он был постриженником Симоновского монастыря, он начинает тоже претендовать на первенство в монастыре, и преподобный уходит. Просто уходит сразу. Ему недорого ничего. Ни эти камни, ни эти поляны, ни эти дома, которые он построил собственными руками. Ему важнее мир. Он никогда ничего для себя не искал, не преследовал. Он разворачивается и уходит. Не хотите, слава Богу, справляйтесь сами. Вот. И пока ходил, пока его не поймали и не уговорили вернуться, несколько монастырей организовал других в этой Радонежской земле. Поэтому преподобный Сергий является пример такого абсолютного жития помимо себя самого. Более того, мы знаем о том, что святитель Алексий, митрополит Московский, уже начиная слабеть, понимая, что последние годы, и надо искать преемника, не потому, чтобы там что-то передать, а просто, чтобы передать духовничество над Руси того времени. И он понимает, что, в общем-то, как бы не на кого положиться тоже. Он начинает умолять преподобного Сергия принять митрополичий престол, стать митрополитом всей Руси. И он жестко отказывается, преподобный, потому что меньше всего он искал славы человеческой, меньше всего искал чести и почести и разных положений. Вот преподобный Сергий показал своим современникам, в чем подлинная сила человека. В том, чтобы не себя искать, а для других, для блага. В том, чтобы трудиться во имя пользы и в пользу славы Божьей. Вот постепенно преподобный Сергий смог переформатировать вот это вот рабское сознание своих современников, которые совершенно не верили в то, что когда-то можно сбросить со своей шеи это тяжелое ордынское ярмо. Он вдохнул во всех надежду, показал добрый пример молитвы, что именно в ней, в духовной жизни, человек может черпать настоящую силу для того, чтобы надеяться, для того, чтобы творить, для того, чтобы идти вперед, когда, казалось бы, никаких оснований для этого нет. Все вокруг плохо, и надеяться на завтрашний день нет никаких оснований. Но преподобный Сергий смог разрушить это сознание своих современников, дал надежду. И одно из завещаний преподобного Сергия – это завещание единства, завещание мира любой ценой. Все мы очень разные, у каждого свое понимание правды. Каждый тянет одеяло на себя. Так это везде, во все времена, и в любой семье, это в любом сообществе человечества. Преподобный Сергий оставил завет. Взирая на Святую Троицу, будем преодолевать ненавистную рознь мира сего. Вот завет преподобного Сергия, который, именно желая преодолеть эту рознь, в качестве примера Руси предлагает Святую Троицу, которая в своей троичности являет удивительное единство. И вот для нас это очень важный, сильный, радостный, укрепляющий пример и сегодняшнего дня. А в то же время сегодня мы вспоминаем Елизавету Федоровну Романову, родную сестру последней русской российской императрицы. И тоже очень интересное время, время революционного разгула. Время, когда уже, начиная с революции 1905 года, именно в этом году Елизавета Федоровна потеряла своего мужа от рук революционеров, начинается жуткая смута. То есть до самой революции 1917 года, больше 10 лет, народ живет в страхе. Народ чувствует, как вот это вот желание разрушить до основания все, уничтожить все дорогое, все ценное, оно просто витает в воздухе, живет в каждой клетке современников. И вот Господь удивительным образом посылает двух сестер немок, наполовину немок, наполовину англичанок, на русскую землю, чтобы они явили пример чистоты. Они как две светлые чистые птицы, являют пример такого незлобия. Причем на них, на обеих, постоянно шел поток клеветы на саму императрицу. Она иногда как бы просилась своего мужа заступиться за ее честь. Конечно, для его возможностей того времени как бы направить в нужное русло все СМИ не представляло, может быть, большой проблемы. Но он говорил, что человек честный, человек достойный этой гнусной клевете никогда не будет верить. Вот была позиция ее супруга. И Мы сейчас уже знаем из истории, что, конечно, таких людей, достойных, честных, оказалось в то время не так много, и даже совсем мало. Они не смогли противостоять тому злу, которое лавиной шло на землю. И вот Елизавета Федоровна, при том, что она была враждебной немкой для многих людей, началась Первая мировая война, ее родственники являются лидерами вот этой другой стороны на этой войне. Но и таков был ее авторитет великий, что даже убийца ее мужа говорил, что несколько раз пытался до этого совершить покушение на Сергея Александровича, но не поднималась у него рука, потому что рядом была она. То есть люди чувствовали, насколько это удивительные такие примеры, которые ни одной капли русской крови не имеют, но смогли полюбить народ этот, смогли сами стать примером для этого народа, восприняв от него лучшее, что было в его истории, восприняв и впитав это в свою собственную жизнь. Вот удивительный пример этих женщин, которые при всем страхе просто жить в то время сохраняли и оптимизм, и радость, и надежду. И такой осталась Елизавета Федоровна до последнего вздоха своей земной жизни, потому что известно, что сброшенные в глубокую шахту 60-метровой глубины, она с князем Константином молодым не долетела до дна, истерзанная, израненная, повисла на одном из выступов этой шахты, а сверху летели брошенные бревна, камни, которые довершали свое дело. Но еще долгое время многие мученики алапаевские были живы, они, истекая кровью в эти последние минуты своей жизни, пели благодарственные гимны Господу, молились и друг другу помогали, перевязывали. Когда поднимали мощи Елизаветы Федоровны, ее платье было изорвано в бинты, которыми она смогла перебинтовать истекавшего кровью, умиравшего на ее руках молодого князя. Вот такой она была всю свою жизнь, такой она и завершила свой земной удел. Мы помним слова Господа, который говорит: «В чем застану, в том и сужу». Вот такой добрый пример мы имеем из древних времен, времен преподобного Сергия, из последних времен, начала 20-го столетия, который говорит нам о том, что всякое время страшно, потому что всякое время исполнено зла. Но во всякое время в мире живет, присутствует благодать Божия, и Господь заботится, учадит своих. И впадать в отчаяние может тот человек только, который настроен в этой жизни жить весело, счастливо, сыто и комфортно. Вот такому человеку может быть очень страшно все это потерять. А христианину, которому все это постольку-поскольку интересно. Но есть, есть, нет и нет. Вот. Для него эти вещи не страшны. Поэтому дай Бог, чтобы мы не просто почитали память древних святых наших, но вдохновлялись их мужеством, их мудростью, пониманием того, все-таки что главное в жизни, и к чему стремиться надо, за что бороться надо. И на этом пути человек может быть монах, как преподобный Сергий Радонежский, который оставил все земные блага и создал другую семью, семью монахов добрых, которая стала такой кузницей и колыбелью всего монашества, монашеской традиции Древней Руси. Две трети монастырей вышли из лаври преподобного Сергия, построенных учениками, продолжателями традиции великого Авва Сергия. И в то же время мы видим, что Елизавета Федоровна – замужняя женщина, которой ее собственный брак, ее глубокое семейное счастье, которое у нее было, которым она дорожила всегда, не помешало быть верной дочерью Христовой. А когда она лишилась этого счастья супружеского, она, не раздумывая, стала такой сестрой милосердия, которая живет монашеским житием, для того, чтобы полностью раствориться в служении ближним, забыв о себе самой. Вот любое достоинство и призвание, и состояние человека Богу угодно, и в любом состоянии может он помнить о главном его жизни, к нему стремиться, благодаря Богу за все то, что он подает нам. Храни Господь во всех дорогих братьях и сестры. Божье благословение всем нам. Спасибо. Благодарю, дорогие, за вашу любовь, молитвы. Оставим этот букет, наверное, преподобному Сергию, раз мы сегодня его так много вспоминаем. Мы понимаем, что если что-то доброе удается сделать, то именно его помощью и поддержкой. Дай Бог, чтобы дух преподобного все мы с вами чувствовали. Потому что это действительно большая такая духовная традиция. Не случайно одно из ярких видений преподобному Сергию – это обилие птиц, которых собралось и которые вылетело из его обители. Там было ему показано, что вот столько будет разнесено по миру его кусочков вот этого духовного подвига. Поэтому это действительно для нас большая тема для размышлений личных, духовных, потому что, конечно, недостаточно просто почитать, вдумываться, но как-то нужно перенимать постепенно подвиги наших отцов. Спасибо за вашу молитву, за ваше терпение и прошу впредь о нас, священниках, не оставлять молитву вашу, чтобы Господь просвещал. Мы слабые, мы немощные, мы чувствуем, как Господь молитвами нашей большой семьи какие-то наши глупые головы подсказывает ответы. Благодарим вас за вашу любовь.
Спасибо.
Ну, давайте тогда сейчас совершим еще краткую звукопись.